Я вас категорически приветствую. Дмитрий Геннадьевич, добрый день.
Добрый день.
Представься, пожалуйста.
Павлов Дмитрий Геннадьевич, кандидат в депутаты Государственной Думы по Московскому, Пушкинскому, Кировскому району.
Вот, сразу интересно. Ты человек состоявшийся, не бедный. Чего тебя туда вообще ведет?
Слушай, ну, видно, с возрастом как-то приходит такое сознание, что когда чего-то достиг, умел сделать, и хочется, как бы это ни пафосно звучало, хочется что-то сделать и в районе, в котором живешь, и в городе. И, может быть, мои какие-то умения пригодятся и жителям, и стране.
А что конкретно, например, можно сделать, будучи депутатом? Ну, у нас ведь сегодня много депутатов, а никто ничего не делает с точки зрения населения.
Как раз вот на этих выборах вернули одномандатных депутатов. Это тот, который выбирается от своего округа. Это тот, который несет ответственность перед своими избирателями, а не по партийным спискам. Сегодня как раз, когда мы придем в день голосования, 18 сентября, мы увидим, это список фамилий, которые идут. Они, конечно, выдвинуты определенными партиями, да, от которых они выдвинуты. Да. Но это в первую очередь те люди, которые будут держать ответ перед избирателями, которых выберут. Вот это, конечно, заинтересовало, потому что это же не цель, мандат, а важно, чтобы видеть взаимосвязь с районом, от которого выдвинули, и те усилия, которые ты прикладываешь для работы в районе, и ты видишь плоды этих усилий. Вот это меня заинтересовало, потому что, ну, когда шли предыдущие выборы списками, и, ну, наверное, и достойные люди там встречались, большинство, ну, некоторые непонятно как оказывались. Вот. И то, что в этом политическом сезоне появились одномандатные депутаты, это большой шаг в развитии государства, что вот именно с них и надо спрашивать за те или иные решения, которые принимаются в законодательном собрании или в Госдуме.
Ну, с моей точки зрения, серьезный шаг вперед, да, к дозволению подобных вещей. Да. Ну, а, конечно, с точки зрения наших интересных граждан, которые в оппозиции, это, по всей видимости, очередная агония режима. Но, тем не менее, вернемся назад. А вот что же все-таки можно делать для граждан?
Слушайте, ну, достаточно много проблем в нашем Южном округе, это 218-й округ, и в каждом районе, вот у нас сейчас 3 месяца у меня были постоянные встречи с жителями. Вот. Это в первую очередь общая проблема – это жилищно-коммунальное хозяйство. Это люди, честно говоря, с недоверием и с возмущением говорят об этой системе ЖКХ, потому что, ну, не понимают, за что им там начисляют. Во-первых, есть сомнения и по тарифной политике. Ну и из собственного примера, так как я иду из предпринимателей, да, и когда вот у меня мое предприятие, оплачивая там поквартально платежи по электроэнергии, ну, как-то у нас так вот бухгалтер говорит, что-то мы не понимаем, вот в прошлом квартале была такая вот оплата, а в этом вот что-то поменялось. Попросили расшифровать. Ну, и нам электросбытовая компания, значит, выдала меню, угу, и какой-то блок закрыт. Ну, то есть, вот, говорит, вот здесь вот у нас, говорит, мы вам не скажем. Говорю, здрасте,
говорю, почему? За что ты платишь, тебе,
да,
не скажут.
То есть, за что мы платим, да, как коммерческое предприятие.
Отлично.
Они говорят, это наша тайна. Я говорю, надо же, интересно, а как закон о монополии? То есть, у нас, по сути, на сегодняшний день мы не можем выбрать, где мы получаем электрическую энергию. Да? Поэтому у нас, по сути, это все монопольные компании. Но вот, к сожалению, сталкиваемся. И я лично сам разрабатывал программу, которую вот за эти полгода, которая у меня в агитационных материалах, это именно система контроля ЖКХ. И как там у меня оппоненты некоторые говорят такие смешные вещи, говорят, давайте вернем ЖКХ государству. Ну так оно практически так и есть государственное.
А чье оно еще?
Да, чье хотя оно нужно. Еще, да. Здесь проблема не в этом. Проблема в том, что нужно именно открытость, прозрачность ЖКХ, контроль и ответственность.
Ну, тут как в анекдоте.
Все, знаешь, да, потому что...
Официант к столу подходит, вот ваш счет. Клиент смотрит, извините, а как это у вас вот так получилось? Ну, значит, не получилось.
Вот напоминаю. Да, это как раз хороший анекдот такой, своевременный у вас, да.
А как с конкурентами дело обстоит? Вот идешь самостоятельно, и, наверное, и другие идут самостоятельно, и не самостоятельно. Как?
Слушайте, ну, из конкурентов у нас, у меня в округе на 218-м, это известный своей известностью Виталий Милонов. Да, такой...
Непростой.
Да, абсолютно. Не, он с виду непростой. Так-то, мне кажется, он простой. Вот. И, честно говоря, вот сейчас вот последние три дня, последняя неделя перед днем голосования, весь город заклеен... плакатами, которые многих удивляют. Это Милонов, Путин, Отечество, Петербург. Причем на вертикальном плакате, если на горизонтальном у него так немножко по диагонали разнесено, а на вертикальном плакате, то фамилия Милонов у него стоит над Путиным. То есть, мне кажется, это уже...
позволяет.
Да, но мне кажется, что это уже надо... Мне кажется, это уже... Ну, я не врач, конечно, да? Но мне кажется, вообще надо проверять будущих... думаю, не будущих, а кандидатов в органы законодательной власти. Мне кажется, надо все-таки на какое-то... Со справками надо обязательно.
Я
ну, боюсь. Потому что это...
Так мы лишимся многих ярких личностей.
Вот. А... Конечно, многих это возмущает, такое примазывание к рейтингу нашего президента, и многие уважают Владимира Владимировича, и у него, конечно, на сегодняшний день и нету альтернативы, поэтому ну, такое вот бесстыдное примазывание к лучам славы президента, но я думаю, это от того, что просто самому предложить нечего.
Ну, как говорил один небезызвестный книжный персонаж, киса, побольше цинизма, людям это нравится.
Вот, да. Это точно.
А от какой партии все это происходит?
Значит, я выдвинут от партии Роста. Это достаточно молодая партия, возглавляет ее на федеральном уровне омбудсмен по делам предпринимателей Борис Юрьевич Титов. Это действительно известный предприниматель, который давно занимается общественной деятельностью и, в общем-то, как раз занимается решением проблем малого и среднего бизнеса. И когда в феврале Борис Юрьевич предложил участие именно в выборах на Госдуму, ну вот я так подумал, что это достаточно мне близко, потому что я сам предприниматель с 25-летним стажем, и партия меня так, конечно, привлекла тем, что те проблемы, которые они поднимают, это именно то, чего не хватает сегодня в развитии экономики. Потому что ну, вот последние три года, там, последние наши вот экономические... сказать, экономическая ситуация, да, она говорит о том, что ну, вот мы жили на нефти-долларах, да, вот правительству ничего делать-то особо не надо было, да, экономистам из правительства, что они смотрели. Вот,
бюджет собрал.
Да, вот ценой, говорит, если да. Хорошо, когда там нефть за 100 долларов заваливает, и у нас все хорошо получается, да. Но вот когда цены на нефть упали ниже 50, то получилось, что как бы... обязательства тяжело выполнять перед бюджетниками, перед пенсионерами. И, в принципе, сегодня это не секрет, что денег в стране не хватает. И мы берем какие-нибудь экономически развитые страны, где доля ВВП в той же Германии, у которой Советский Союз победил, да, доля ВВП малого и среднего бизнеса, она порядка 60%.
Неплохо.
У нас 20%. Да, поэтому это мне стратегия партии роста, и она так и называется, стратегия экономики роста. И Борис Юрьевич Титов как раз пишет программу для, сказать, ну, надеюсь, что ее выберет президент в декабре. Там альтернативную программу пишет Кудрин, и программу стратегии роста пишет Титов со своими коллегами. Вот. Ну, программу Кудрина мы уже проходили, это называется «Ничего не делание». Кудрин уже был министром финансов. Мы видели, что как раз он был в ту жирную годину, когда нефть была высокая. Да? В принципе, никаких заделов нужно было как раз давать задел стране на экономический рост впоследствии. Да? Он, в принципе-то, как бы ничего умнее не делал, как эти нефтедоллары держал в долларах и не инвестировались мы в развитие страны. Поэтому как раз, ну, я считаю, что программа Кудрина, она, в общем-то, не должна никуда идти. Он уже был. Скажем,
показал себя.
Показал себя, поэтому, я думаю, таких людей уже, конечно, уже не пускать. Вот. А партия абсолютно, она говорит о том, что надо развивать малый, средний бизнес, надо развивать наукоемкое производство, надо поддерживать, должен быть доступ у малых и средних предприятий к контрактам, которые у госмонополий. Ну, это и РЖД, да, потому что, ну, как бы, ну, никому не секрет, что малое и среднее предприятие, ну, не может получить контракт у серьезных государственных монополий, ну, потому что там уже есть...
Все поделено.
Все поделено, да. Все сложилось. Вот. И что еще? Вот на экономическом форуме, на котором я присутствовал, 20-й экономический форум в Санкт-Петербурге проходил в июне, как раз президент указал на то, что... по определенному рейтингу, который упомянул, не помню, как он называется, но президент сказал, там, по данным там, определенного рейтинга, ну, будем считать, что он достоверный, вот, что Санкт-Петербург по привлечению инвестиций, по инвестиционной привлекательности сегодня находится на 22-м месте в России.
Ничего себе.
Так я тоже так подумал, думаю, ничего себе. Думаю, Санкт-Петербург, жемчужина, второй город в России,
да.
Ну, как минимум, он должен быть на втором месте.
Как минимум.
Как да. минимум. А лучше бы все-таки, учитывая его, ну, многие достижения и те же университеты наши, и то производство, которое развивалось в Санкт-Петербурге. И, конечно, ну, как минимум второе, а лучше и первое. Но 22-е в России, это, наверное, конечно, как раз говорит о том, что у нас сегодня... лозунгов-то много.
Как-то странно.
Странно, да. Но это вот, если бы это кто-то сказал не президент, я бы не поверил. Но президенту склонен доверять. Поэтому я считаю, что сегодня как раз время, чтобы развивать экономику.
Возвращаясь к самому процессу. А вот с регистрацией там какие-нибудь проблемы возникают вот в связи с тем, что это такая новинка, одномандатники. Это все теперь так просто?
Да нет, конечно, не просто. В Госдуму меня зарегистрировали, не нужно было партии собирать подписи. У них для этого были, ну, как сказать, свои возможности выдвинуть кандидата на участие в выборах в Госдуму. Так как они меня выдвинули еще и на законодательное собрание, то я вынужден был собрать подписи порядка 5000 для того, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы законодательное собрание.
Это здесь, в Питере, то есть надо обойти 5000 граждан, чтобы они самолично себя записали, написали номер паспорта, да?
Да.
Ага. Это физически возможно?
Физически, но учитывая, что на законодательное собрание округ, это Пушкинский район, который попадает в Госдумовский, Пушкинский, Московский, Кировский, и я в Пушкинском районе ну, достаточно много работаю и делаю, да, и меня знают, я председатель Совета по экономическому и социальному развитию торгово-промышленной палаты, и ведем, в общем-то, активную и социальную работу. Поэтому, в общем-то...
5 тысяч не предел, да?
Да, мы собрали 6. Мы собрали 6, и... меня поддерживали предприятия, причем, ну, как их малым бизнесом даже не зовешь, то есть наши, это такое легендарное авиаремонтное, авиаремонтный завод, который находится в Пушкинском районе, они вот ремонтируют там наши флагманы военной авиации, да, то есть и там порядка 700 человек работают, которые как бы меня знают, с которыми мы постоянно в контакте по проблемам района, по, ну, там, вплоть до светофоров каких-то работающих, неработающих, которые рядом с предприятием решаем. Вот. И, в общем-то, за месяц, отведенный на сбор, собрали данное количество подписей. Но меня предупреждали в администрации, так как я иду независимым депутатом, да, независимым кандидатом и не от партии власти, то, ну, как сказать, друзья из администрации предупреждали, что, в общем-то, нежелательная кандидатура. Нужно, чтобы там собрать таких послушных, как бы, чтобы мнение свое так особо не высказывали. Поэтому была такая дана команда на снятие мое. Чего и сделали в территориальной избирательной комиссии номер 20. Значит, они забраковали эти 4600 подписей, которые мы им принесли из 6, да? Значит, но надеюсь,
пардон,
что...
на основании чего их забраковали?
Слушайте, ну, был специальный почерковед, который смотрел, значит, порядка 1000 подписей он должен был посмотреть, да, то есть на их правильность заполнения. Ну и, допустим, стоит дата, вот там, 01, да?
Да.
А единичка, она похожа на семерку. Ну и вот почерковед, эта женщина, она говорит, ну, слушайте, говорит, не могу понять, это единичка или семерка? Я говорю, подождите, говорю, а человек подписался? Не, говорит, вот подпись-то вроде, говорит, его, а вот дата меня смущает.
Ловко.
Да, и вот так, да, ну, вы как человек, да, связанный с правоохранительными органами, ну, в прошлом. Правильно?
Да.
Поэтому понимаете, что, в общем-то, эта проверка подписи, это была такая, знаете, как на красоту почерка, что ли. Вот. И комиссия меня, так сказать, сняла с выборов, да, с участия выборов. Но как бы здесь дело не закончилось. Я так, честно говоря, люди, которые за меня подписывались, они приходили в штаб, они говорят, как же так, ну, с предприятиями, прям семьями, и говорят, что такое, говорят, что за ерунда, президент, говорит, за честные выборы, а на местах мы видим, ну, какой-то
еще
заказ.
И, еще и до выборов не дошло.
Еще до выборов, хорошо, да. Да. Ладно там, да, еще и до выборов-то не дошло, и как бы даже был такой вот... пикет у администрации Пушкинской, где, в принципе, собралось в понедельник, днем собралось просто люди с семьями пришли, которые подписывали, которые меня знают, ну, в знак протеста по поводу такой вакханалии на местах. Обратились мы, значит, в центр избирком, чтобы компетентная комиссия в Москве проверила подписи, да, потому что, ну, в принципе, ну, которой больше есть доверие, она не повязана, так сказать,
да, местными.
В этих, с местными. Вот. И вот буквально сегодня у нас вторник, да. Да, вот в понедельник центр избирком неделю назад рассмотрел, проверили подписи в Москве.
Оказалось,
значит, оказалось, что тот...
Кто бы мог подумать.
Да, оказалось, что подписи нормальные, вот, и пошла машина обратно меня восстановление. И, по сути, вот когда уже центр избирком это все проверил, дал установку, значит, на восстановление меня как кандидата на выборы,
это...
и обратно пошла машина, и, по сути, вот формально я только в понедельник вчера был восстановлен на участие на выборы
в
законодательное собрание.
Ну, за себя могу сказать, что я бы уже, наверное, отчаялся и все прекратил.
Санкт-Петербург, ну вот, если мы, судя по прессе, Санкт-Петербург, вот это тоже удивительный факт, что у нас столица культуры, науки, интеллигенции и промышленности, но, как сказала Элла Александровна Панфилова, сегодняшний руководитель Центр избиркома, что именно из Санкт-Петербурга идут жалобы о вот этих вот притеснениях и включении административного ресурса на выборах. Вот именно из Санкт-Петербурга в большей степени. Поэтому, ну, это вот и по телевизору показывали. Поэтому, к сожалению...
Как-то нас это не красит.
Да, президент говорит за честные выборы, за политическую конкуренцию, но на местах чинуши, они говорят так, мы, говорит, согласны за честные выборы, за политическую конкуренцию, но пускай это будет не в нашем районе, а в соседнем. А у нас-то и так хорошо, так вроде как мы уже все тут договорились.
Как говорил другой известный персонаж, только пусть это будут люди не из нашего района.
Да, да. Поэтому, в общем-то, есть справедливость наверху, есть понятное указание президента провести честные выборы. Будем надеяться, что 18 числа мы увидим именно действительно честные выборы. И, конечно, они еще в первую очередь зависят от посещаемости. То есть вот не надо думать, что все предрешено, все за всех решили, проголосовали. Я думаю, что каждый должен принять участие, прийти проголосовать, дальше уже там определиться, чья программа кому что нужно. Надо смотреть, честно говоря, что там за кандидаты. Да, особенно я бы обратил внимание на одномандатников, где именно видна фамилия, за кого. И даже, может быть, эта партия, она уже как бы второе, да, там, а вот именно фамилия, кто это такой, что сделал, просто лозунги обещает или что-то он добился в жизни. Если добился в жизни, значит, ну, я считаю, что пускай поработает на государство и на жителей. Поэтому вот всех призываю прийти на выборы.
Ну, это отрадно, что да. Не сложил руки, ничего не бросил, и даже за неделю, так сказать, восстановившись, все равно готов ринуться в битву.
Да, да.
Мое почтение. Я да. Как-то это, не знаю, я бы уже перебесился и все забыл, наверное, потому что такая несправедливость.
Ну, многие опустили руки из тех, кто также были сняты по подписям, и многие опустили, но вот, как бы сказать, мне повезло, я дошел до, сказать, до правды. Угу. И, в принципе, что мною, сказать, мотивировало, это то, что действительно там больше 5000 подписали. Угу. И ветераны, и там инженеры, и ну, все, кто вот, и молодежи много, да, и как бы они так, когда меня встречали на улице, говорит, слышали, говорит, что вас сняли, говорит, нас что, говорит, признали недействительными, что ли? Угу. Ну, там определенно надо было не превысить 10%. Но вот как бы сказать, в районе зачеркнули, в Москве восстановили. То есть, все-таки, наверное, у нас есть определенный тренд. Тренд.
Ну, есть и другой. Да, в тренд. Общем-то, я когда-то, когда еще в 90-х службу нес, нас регулярно отправляли следить за порядком на этих участках выборных. Да. То, что было тогда, оно радикальнейшим образом отличается от того, что теперь. И все эти технологии, и сам процесс, они, с моей точки зрения, я не думаю, что заблуждаюсь, прошли серьезный длинный путь. И сейчас, при всех недостатках, сильно лучше, чем было совсем недавно. Подобные вещи я бы как-то это, я бы уже перевел бы в какую-то электрическую форму. Есть у нас сайт госуслуг, где, например, я как гражданин зарегистрирован, паспорт, все дела, мне все понятно, доступно, и там я действую как лично я со своим паспортом, и меня несложно идентифицировать. На мой взгляд, все это должно происходить вот в электронном виде и вообще не должно вызывать, я не знаю, может там в ФСБ есть какой-то это антихакерский отдел там К, я не знаю,
должен быть
киберпреступность, должен, которая должна следить, что это не злые хакеры ворвались изо всех проголосовали, есть там какая-то это подпись электронная, я ее поставил, что это засвидетельствовало, что это лично я. Это что вообще за разговоры? Мне единица не нравится. Да мало ли что тебе не нравится. Ну, ну это же метод манипуляции вообще.
Ну, это...
Что-то и не незаконное, и незаконное в какой-то серой области обитает и зависит от того, что... А мне кажется. Нормально тебе кажется. А давай сделаем так, чтобы тебе ничего не казалось вообще. Вот человеческий фактор оттуда вообще исключить.
Конечно.
Так нельзя.
Получается, что один эксперт, и вот там еще был такой фамилия Левкин или Левкин, да, вот если две точки стоит, его что, или не стоит, да, над ее.
Это, то тоже есть
это, вопрос, это что, человека нету, что ли?
Вопрос крайне сложный. У нас, например, масса дизайнеров считает, что буквы «ё» быть не должно, потому что она не вписывается в дизайн. Ну, мне это непонятно.
И человек-то есть.
А я вот считаю, что должна быть буква «ё», и я ее везде всегда пишу. А какие-то странные люди и в паспортах не пишут. Ну, как так?
Так вот, в том-то и дело. Я и говорю, что тут это такой вот вопрос, когда это же манипуляция с голосами граждан, наших жителей, это хуже, чем, значительно хуже, чем где-то там колбасой обвесили.
Ну, конечно, да.
Вот надо вот именно и говорить жителям-то нашим, гражданам, что избирательный голос – это вообще важная история. И не лениться приходить и голосовать. Потому что, ну, а потом от тех кандидатов, наверное, и тех, кого выбираем, в течение 5 лет и будет немножко зависеть наша жизнь. А может, и не немножко.
Не немножко. Да. Я считаю, что не немножко. Я, вот я вот заметил такую интересную в жизни подробность. Заболел, зовет врача. Телевизор сломался, зовет телемастера. А как только касается чего-то радикально важного в твоей жизни, например, организации общественной жизни страны, то тут давай какое-нибудь трепло, которое громче всех и ярче всех говорит, там какими-то лозунгами сыпет, еще чего-то. Вот давай его выберем. А поделись, чем он в этой жизни руководил. Мне вот всегда интересно, хотя бы взводом солдат руководил, оказывается, нет. Говорить хорошо умеет. А может, предприятием каким руководил? Нет? Нет, и предприятием не руководил. Только говорить хорошо умеет. Может, денег сподобился заработать, это тоже, на мой взгляд, весьма и весьма непростой навык. Горячо любимые многими американцы так друг друга и спрашивают: если ты такой умный, где же твои деньги? Это вот в серьезной капиталистической стране это один из основных критерий. Есть интеллект, ну покажи, куда ты его применяешь, как это у тебя вообще получается. Ну и уж в конце-то концов примитивная вся наша жизнь на экономике стоит. И в этой самой экономике, если у немцев 60% занимает малый и средний бизнес, а у нас 20%, то это, ну,
что-то,
объективное отставание в 3 раза ничего хорошего нам не несет. Я уж, извиняюсь, увлекусь рассказом, так сказать, вот люблю ножики. Чемоданами скупаю, у меня много ножиков. Вот есть, например, такая страна Китай. Вот страна Китай. Совсем недавно все китайское было полной дрянью. Как я вот давно живу, когда-то такой же дрянью было все японское.
Точно.
Потом как-то вот перестало быть дрянью, и теперь это фактически эталон. И вот китайское, вот были китайские ножики. Китайские ножики, ну, они фактически, там, я не знаю, из кроватного железа какого-то или из гвоздей, и ничего не режут, не точатся, и ничего. А потом как-то оказывается, китайцы покупают станки в Германии, а сталь покупают в Швеции. И вся работа китайца заключается в том, чтобы засунуть в станок заготовку, а дальше станок выплюнет, я не знаю, шведско-немецкий нож соответствующего качества. И китайское на нем
в 2 раза, в 3 раза дешевле.
Так точно, да. И это только надпись китайская. Но качество те же, цена ниже и чего. Я вот понять не могу, прозвучавшее, что мы на 22-м месте. Большевики жили и руководили в те времена, когда для работы предприятий надо было огромное количество народу. То есть города образовывались вокруг предприятий. Они так и назывались, городообразующие предприятия. Теперь вроде все в очень многих аспектах рассыпалось на всякие мелкие предприятия. Народу море. Заняться, ну, не то, что нечем, но желающих поработать и заработать денег их очень много. И что ж сюда-то? Зачем отдавать китайцам? Почему мы сами не можем делать эти производства? Мелкие, не очень мелкие.
Ну, в Китае как раз была грамотная такая переход от, какая у них там, коммунистическая народная партия Китая, да, если я не ошибаюсь, да? То есть у них как раз не было вот этого провала с перестройкой, когда у нас страна рухнула и все разделили, и народные заводы перешли, там сказать, в частные руки, да, у Китая более плавная история, поэтому они так как-то мудро переходят на рельсы, вот именно не теряя идеологии, переходят на рельсы такой мощной экономики.
Ну, одно помогает другому.
Да, почему? Я вот там 15 лет назад был на промышленная территория, которая создается государством для инвесторов, вот таких, которые вы привели пример. Значит, у них промышленная зона, они построили туда дороги, подвели электричество. Поставлен такой вот бизнес-центр для управления. Значит, дальше они все это говорят, ребята, говорят, там, шведы, там, еще кто-то, там, немцы,
стройте, да?
Корейцы, да, стройте здесь предприятие, 3 года не платите никаких налогов, никаких. Рабочая сила у нас есть, значит, мы вам даем льготное электричество, а у них зимы не холодные, там плюсовая температура, мы были от Шанхая 400 километров, там такой пятимиллионничек такой мелкий, ну, пятимиллионный городишко мелкий.
Райцентр, да?
Да, да, и вот это показывали, то есть вот как они добились этого. Вот вы сейчас рассказали пример, что они добились уже определенного качества, а в цене в 2 раза дешевле. Ну, потому что это была целая такая программа экономическая,
государственная
программа. Именно и в том числе трудоустройство своего огромного населения, чтобы они зарабатывали денежки. И тогда я могу сказать, вот это было 2002 год, 15 лет назад. Вот. И тогда инженер в Китае зарабатывал $150.
Неплохо.
Нет, это да. Сегодня у них за 15 лет реально уже другие зарплаты. То есть они добились того, что китайское население, ну, мы видим сейчас, куда ни приедем, китайцы. У нас в Санкт-Петербург уже толпами автобусами.
Орды.
Они добились за эти 15-20 лет благосостояния для такой огромной страны. За счет вот именно правильной экономической политики. В первую очередь. Правильная экономическая политика, где они создают условия для развития производства. И в том числе уже стало китайское не знать, что плохое.
Да, да.
Вот то же самое, говорит, про Японию я читал, то же самое видел, что они после войны, это был ширпотреб. Сегодня Япония – это эталон качества. Вот. Сегодня Китай действительно есть товары и низкокачественные, и есть высококачественные. Да? Но это именно правильная именно стратегия государства, которая позволила, и мы сегодня видим кучу каких-то толпы туристов китайских по Санкт-Петербургу.
Это говорит о том, что у них есть деньги ездить в такие места,
них уже
за кордон.
Есть,
да.
У них уже есть деньги приезжать не в самый близкий город. Это не в Финляндию нам съездить, да? Это в Санкт-Петербург долететь надо, да?
Да.
Это перелет, это недешевые наши гостиницы. То есть мы видим это огромное количество китайских туристов, говорит, что в принципе правильная экономическая стратегия, которая дала плоды. Вот поэтому партия роста, чем она меня и соблазнила, что люди дела, которые состоят в том числе, ну, в основном из предпринимателей, которые своей работой доказали определенный успех и добились результатов. И в то же время и социальный блок. Это в Санкт-Петербурге у нас возглавляет это Оксана Дмитриева, да, всем известный политик, который именно чем сильна? Именно сильна вот именно правильным таким взглядом на социальный блок. Это начисление пенсий, да, это вот именно социальный блок. Поэтому вот на сегодняшний день партия, ну, хоть и молодая, но в ней уже есть специалисты, готовы отстаивать интересы жителей и государства в Государственной Думе.
Ну, в общем, вывод делаю следующий. Несмотря на то, что у нас, в отличие от китайцев, после большевиков все развалили, руки опускать не следует. То есть возможности для роста они в наличии, и делать мы что-то все равно можем.
Самое главное, надо понимать, что собирать-то нам надо это все равно.
Больше некому.
Больше-то некому.
Это, я считаю, у каждого в жизни наступает момент, что когда он внезапно понимает, что взрослых-то больше нет, а потом начинает понимать, что взрослый – это он, и кроме него это делать никто не будет.
Ну, это да.
Что сказать, Дмитрий Геннадьевич? Только успехов пожелать.
Да.
Дабы действительно оно не в песок ушло и не слилось, как попало. Есть ли надежда, что так оно и будет?
Мы буквально на прошлой неделе проводили социологический опрос. Ну, привлекали определенную компанию, которая умеет это делать. И на сегодняшний день, конечно, люди, задумываясь, за какие партии они хотят голосовать, то они уже начинают смотреть, не кто там больше лозунгов скажет. Да, ну, в принципе-то у нас же как вот эти партии, я не хочу их перечислять, которые основные и давно уже известные, и давно присутствующие в органах законодательной власти. Ну, как бы они все за все хорошее и против всего плохого. Но конкретика-то где? Ну, даже когда мы видим партию там, пенсионеров, да, и там лидер говорит, надо вот экономику развивать. Да, конечно, надо экономику развивать, потому что без сильной и стабильной экономики не будет и социальных гарантий, и не будет достойной зарплаты учителям, медикам и пенсионерам пенсии индексации. Да, и не будет дорог. Потому что первое, это, знаете, как вот Советский Союз, была абсолютно хорошая идеология. Да? Ну, хорошая идеология, равенство социальное, да, то есть, но экономика у нас, она так вот, ну, перестройка из-за чего началась? Потому что экономика рухнула, не смогла выдержать вот этой плановой, вот этих вот плановых каких-то, ну, решений, которые не могли, оторваны были от жизни, да, поэтому сегодня надо не допускать таких ошибок, и надо смотреть на то, что в первую очередь развитие экономического мощи страны, а лозунги да у всех хорошие.
Отличные.
У всех хорошие, только это надо сделать. Поэтому вот по сегодняшним соцопросам, ну, достаточно вот у меня на 218-м очень приличный рейтинг. И, в принципе, там уже разница буквально в небольших процентах между там мною, да, и Милоновым.
Угу.
Поэтому вот, когда мы этот социологический опрос опубликовали в своей газете, опять же, территориальной избирательной комиссии номер 27 это не понравилось. Говорит, не положено социологические опросы писать.
Угу.
Ну, и тираж у нас сняли.
Неплохо.
С распространения. Поэтому везде, везде как бы, хотя у нас, что, у нас же, мы же за государство, мы за Путина, но только мы за экономику, да, а не просто лозунги. Но, видать, не всем на местах это нравится. Поэтому я считаю, что как бы шансы хорошие пройти. И, в принципе, большая поддержка, и у меня по две встречи в районах происходят, и на предприятиях. Поэтому люди хотят, как слово такое, люди хотят видеть новые лица в политике. Надоели уже те, которые там по 10, по 20 лет сидят, одно и то же говорят, обещают. А потом, вот он перед выборами полгодика поездил, пообещал, каких-то скандалов понаделал, там...
Это, как кстати, бы, вот
да, а потом 4 года никто не видит, ничего не слышит, где он там, что он.
Это, кстати, отличный момент. Вот людей, которые по нескольку раз выбираются, ну, интересно, вот с чем выступал в прошлый раз.
Давай, да, да, давайте с этого посмотрим. И начнем.
Да, вот нас... это вот предлагал, обещал, не сделал.
В прошлую пятницу была встреча жителей Пушкинского района, поселок Александровского. Ну, приехали туда. Представители нашей, так сказать, партии власти, это Милонов, Бочков, uh-huh. Ларионов.
Uh-huh.
Но начали рассказывать там про какие-то «выберите нас в Госдуму, и мы вам все тут сделаем». Ну, пенсионерка спрашивает, у нас вот улица, лампочки не горят. Но...
Задача государства.
Да, вот, на что...
Через Госдуму решается, наверное.
Да, на что там, да, только через Госдуму, не менее, да. Поэтому другой пенсионер спрашивает, говорит, слушайте, говорит, а вы же там уже два созыва, Виталий Валентинович. Говорит, да, тем более руководитель комиссии по законодательству. Так а что вы не боролись с ЖКХ, с тем, что вы сейчас обещаете? У вас же все на это было. Ну, он говорит, это провокационный вопрос.
Это правда, и... вопрос провокационный.
Это, говорит, провокационный вопрос. Говорит, давайте я вам поговорю, давайте я вас там что-нибудь вам про религию расскажу. Они говорят, да не надо, мы к батюшке ходим. У нас отличный в Александровской батюшка, отличный храм. Мы, говорит, все, говорит, мы, говорит, сейчас хотим про жизнь поговорить. Ну, в результате
про эти вот
господа, про лампочки, да, господа, так сказать, под... не справившись с ответами, вот реально там вот жителей, да, ну, как бы так ретировались, и могу сказать, что некрасиво получилось, конечно, некрасиво. Ну, вот придут на... Главное, хорошая явка, когда, если мы игнорируем день голосования, да, то мы позволяем вот этим вот чинушам, которые сидят все-таки, просочились в эти избирательные комиссии, да, они ж, конечно, там много честных людей, большая часть честных, но и по прошлым выборам мы видели эти истории с подтасовкой, со вбросом бюллетней, и это же, в принципе, ну, фальсификация выборов, да, поэтому чем больше будет, чем больше людей придут на голосование, в день голосования, тем будет меньше возможностей у этих фальсификаторов для вот этих мошеннических действий. Поэтому я считаю, что нужно приходить.
Аналогично. То есть, вот да. С моей точки зрения, я не знаю, конечно, 25-процентная явка – это значит 75% бюллетней.
Конечно, они... делай с ними что
да,
хочешь.
Делай,
вот они
что
лежат,
хочешь, да.
Лежат. И, конечно, да. И, конечно, они будут использоваться, эти бюллетни, они могут использоваться, да, в интересах тех или иных кандидатов. Ну, а это интересы, конечно, людей зависимых. Да? Мы тебя выбрали, но ты там помалкивай. Да? Поэтому, ну, если нам, наверное, такие не нужны, которые будут помалкивать, да, нам нужны кандидаты, которые умеют, имеют возможность, опыт и смелость защищать интересы жителей того округа, где он живет и откуда его выбрали. А жители будут с него спрашивать.
Ну, я вот,
вот это вот
чуть-чуть возвращаюсь обратно, да, к гражданам, да, которые по 2-3 раза переизбираются, обещали одно, не выполнили, обещали другое, не выполнили, и все это как-то только и остается лозунгами. Вот с моей точки зрения, я вот как обыватель, вот если, например, голосую за кандидата, который избирается, вот лично мне, как проголосовавшему человеку взрослому, которому интересно, что происходит с ним, что происходит с его страной, а моя страна – это то, что вокруг меня. Например, мой Лиговский проспект и ближайшие три помойки, где я почему-то сам вывожу крыс там и всякое такое. Мне, лично мне было бы интересно, чтобы депутат, например, раз в месяц записывал такой вот абсолютно вменяемый ролик, где он чего сделал с конкретными делами. Инвалид Сидоров получил коляску, там многодетная семья получила квартиру. Лампочки, да, в конце концов, вкручены, обратите, да, внимание. Да, вместо обещаний, вот они, конкретные дела. То есть, если бы, ну, есть какие-то предвыборные обещания, в эти предвыборные обещания, наверное, укладываются в какой-то план, расписанный там по шагам. Ну, как люди, занимающиеся бизнесом, друг друга, наверное, понимаем, нельзя без плана ничего делать. Вот шаг номер один, шаг номер два, шаг номер три. Получилось. Или... Не, конечно, получилось. То есть, вот такая отчетность, которую люди могут видеть, все абсолютно, у каждого есть телефон, через который, да, можно зайти на сайт, увидеть, прочитать, да, текст, увидеть ролик, понять, что происходит, и в конце концов оценить работу этого самого депутата. У меня такого не происходит нигде вообще. Я ничего не вижу и ничего не понимаю.
Надо, наверное, к этому... Это как эволюция. Это следующее. То, что вы говорите, так должно быть. К этому надо стремиться. Вот сейчас, когда идут одномандатные кандидаты, когда вот не кто-то там в списком партии прошел, и партия кого-то назначила, да, а проголосовали за партию, а люди там как-то в партиях уже поставили там своих. Да. Сейчас как раз вот в этом политическом, на этих выборах, это основные, это на что обратить внимание, это одномандатники. Те, как, угу. как раз вот пойдут от вашего Лиговского района, да, вот, ну, от Лиговской улицы, ну, проспекта. Да. Вот, и как раз и посмотреть, кто там что сможет сделать, да, и там уже и голосовать. Вот, как вы, у вас прозвучало, чем отличается от бизнеса политика. Значит, вот у меня первое предприятие в 90-х годах, это был медицинско-производственный кооператив. Угу. Ну, такое даже социально ориентированное. Вот там мне был 21 год, и я вот открыл медицинско-производственный кооператив. Я даже сам так думаю, надо же так. Как-то серьезно, хватило там бодрости, да. Да. Вот. Значит, потом мое предприятие, это все в сфере недвижимости, да, то есть нас, мы управляем коммерческой недвижимостью, есть совместно с нашим общим вот другом и Алексеем Фурсовым, это совместные спортивные проекты, в частности, в Пушкинском районе мы с ним, вот, моя компания приобрела земельный участок, и как раз мы с ним сейчас проектируем фитнес-хаус. Угу. В Пушкинском районе население 220 тысяч. Ни одного бассейна нету. Ни одного. И ближайший – это как раз фитнес-хаус на Пулковском шоссе. Ну и вот мы сейчас занимаемся проектированием, которое, ну, для пушкинцев – это вот ожидаемый проект. Причем, ну, учитывая, что, в принципе, ну, как бы я человек дела, но вот это проектирование у нас затянулось уже на 3 года. Потому что менялись градостроительные условия, генплан менялся, правила землепользования менялись, зоны геоповские менялись. То есть это, в принципе, такие объективные причины городские. То есть это все попали под этот временной режим. Вот. Но вот наши дела для Пушкинского района. Да, так как я еще хоккеем увлекаюсь, да, там вот, это меня поддерживает, ну, в любительский хоккей, то вот мы, значит... как-то встретились с Максимом Сушинским, угу. и вот поговорили на предмет развития хоккея. Как вот он у меня был, да, там во дворе каток.
Да, обязательно. Да.
Раздевалка в подвале, тренер, да, то есть мы вот все из Советского Союза, да, так мы начинали. Вот. Тоже как бы этого вообще не хватает. Я с Пушкина езжу в Таврический, вот на Потемкинскую улицу, 1.5 часа туда, 1.5 обратно. Тоже как бы сегодня, ну, думаешь, вроде как это ж не, ну, частная компания сейчас занимается такими проектами, да, то есть, ну, к тому, что как бы где-то государство может быть не сильно разворотливое, что-то там, ну, администрация, я имею в виду, что, ну, пока отреагируют на потребность населения, там, uh-huh. где-то им надо написать, согласовать, посовещаться, да, то есть все-таки как бы частный бизнес более мобильный, и сегодня даже те же там эти фитнес-хаусы, да, которых 44 в городе, у них сегодня абонемент дневного посещения дешевле, чем ветерану в баню сходить.
Я от себя замечу, что да. я примерно, я уж не помню, где-то я в начале 2000-х принялся ходить. Надо ж за собой да. смотреть, в конце концов. Да. да. И как-то не густо народу было. И было это так дорого, что, в общем-то, это...
Абонементики...
Далеко да. не каждый да. мог себе такое позволить. Да. Это, ну как... признак состоятельности, да, был, я хожу да, там куда-то. Да. Вот в настоящее время, во-первых, возле меня ничего не было на Лиговском проспекте, теперь есть. Так вот, да. в настоящее время я, как это, поскольку у меня там свободный график, я хожу с утра к 10 угу. утра. Так там, извините, не протолкнуться от этих самых пенсионеров. То есть, да? люди в возрасте, у которых железно этих безумных денег нет. Да. Даже они могут себе позволить прийти так, там, конечно. Пробежаться, поплескаться, поплавать. Чудесно, и самое главное, им это интересно. Это о чем говорит? Вот, на мой взгляд, мы же в тисках чудовищного кризиса, а пенсионеры плещутся в джакузи и бегают по дорожкам. Да. Ну, наверное, все-таки уровень жизни у них несколько вырос. Наверное, они и на мир могут не, смотреть это, шире.
Да, это без, ну, несомненно, ты все-таки по сравнению с 15-летней давностью, да, конечно, да. у нас более-менее это все нормально. В стране. Но я к тому, что это еще и конкуренция. Сегодня у нас фитнес-клубов много, uh-huh. и не только фитнес-хаус, еще есть какие-то конкурирующие. Фитнес-хаус – это самая большая сеть, и по цене-качеству, ну, самая такая вот, куда можно сходить. И почему мы там, их в каждом районе они представлены, да, угу. и действительно есть специальные программы для дневного посещения, когда пенсионеры, они же не работают, он может сходить и днем, и, в принципе, за небольшие деньги. Поэтому я говорю, тут еще и конкуренция. Да? То есть, вот если бы еще у нас была на неделю назад на телевидении передача с Алексеем Фурсовым, вот, и ведущий говорит, ну, а сколько налогов-то вы платите? Он говорит, ну, какие льготы у вас по налогам? Он говорит, знаете, никаких. Вот что ресторан платит НДС полностью, что спортивный клуб с бассейном платит НДС полностью, что, значит, подключение электроэнергоснабжения, а для этого оборудования-то оно не маленькое, да, там достаточно серьезное, то платишь за каждый киловатт как положено, то есть никаких льгот. Поэтому, конечно, только за счет конкуренции и правильного управления, работы с издержками, да, то есть когда, ну как у нас проблема в ЖКХ, когда труба там порвалась, пока ее залатали, она уже вытекла, да, потом куда это денут? К нам в эту самую, в квитанцию допишут, да, поэтому когда ты в частных руках и спросить некого, да, и потом не придешь, скажешь, слушайте, вот я вам продал абонемент, надо доплатить, потому что мы там что-то проморгали, так же не делается,
не
да?
Не делается.
Вот, да. Поэтому здесь за счет эффективного управления, за счет, как бы, получается хороший продукт, да, то есть он востребованный, я сейчас говорю про бассейн, про фитнес, да, такой, как бы, такой вот, ну, как бы он востребованный, причем это в общем-то, оздоровление, да?
Для... Ну, я бы так сказал.
Да, это вообще
для государства. Это в первую очередь повышение работоспособности, а значит, производительности. Люди меньше болеют.
Да.
И это тоже. И, в общем-то, как-то странно. Государство... Чем-то это мне напоминает Советский Союз. В Советском Союзе в церквях электричество, если правильно помню, стоило в 4 раза дороже для граждан. Ну, чтобы вы не болтались по церквям, по всей видимости.
Перегибы были в Советском Союзе.
А это зачем? То есть, это же на мой взгляд, это как общественный транспорт. Он нужен не для того, чтобы зарабатывать деньги на нем государству. Он нужен для того, чтобы возить людей на работу и обратно. И поэтому он в Советском Союзе стоил 5 копеек. Не потому, что вот он такой дешевый, а потому, что он нужен для другого. Но точно так же и этот самый фитнес. Это государственная задача вообще-то, а не частная инициатива. Но, с другой стороны, отрадно, что есть люди, которые и тут действуют и помогают гражданам.
Поэтому я увлекаюсь вот хоккеем, приходится, моей коробки нету, строить ее никто не собирается, да, поэтому мы соединили проект, то, что в Пушкинском районе, да, мы, в принципе, и у нас много жителей с Московского района, которым доехать близко до экспофорума и близко до Пушкинского района, вот в этой части, то мы соединили два проекта, это ледовая арена на два катка, это один для хоккея, для, и в первую очередь это для развития детского хоккея, второй для фигурного, и рядом вот этот вот фитнес-хаус, в котором планируется там 5 бассейнов. Да? Вот как, да, 5 бассейнов, как на Пулковском шоссе. Там, по-моему, даже 7 у них. Вот. Поэтому и когда это все завязано на одну инженерию, да, когда там лед, вырабатывающийся, тепло, энергия, вырабатывающая от ледовых установок, идет на обогрев, на обогрев воды, причем мы приглашали европейских инженеров, вот, и мы добились себестоимости, ну, на 15% дешевле, чем вот вообще по городу, да, то есть, ну, вообще социальный проект. Ну, вот чем занимаемся. То есть.
В общем, это мое любимое, как там у православных, спасись сам, вокруг тебя спасутся. Тысячи.
Да, да.
В общем, обращаясь к гражданам, все то же и про то же. Если вы хотите, чтобы вокруг вас что-то менялось, то оно в первую очередь зависит лично от вас. Говорил неоднократно, повторюсь еще раз, вместо идиотских воплей «надо спрятать у бабки паспорт, чтобы она не ходила голосовать за коммунистов», бабку возьми за руку и иди на выборы вместе с ней. И с ее паспортом. Я надеюсь, ума в голове достаточно, чтобы разобраться, за кого именно тебе надо голосовать. За трепачей безответственных, которые по третьему разу идут на выборы, не выполняя никаких обещаний, либо за людей, которые действительно в жизни на что-то способны, что-то уже сделали сами и для себя, и что-то могут сделать дальше для
общества. Голосовать в обязательном порядке. 18 числа всех ждут на избирательных участках. Спасибо, Дмитрий Геннадьевич.
Спасибо.
Успехов.
Вам да. Спасибо, да. Всего доброго.
А на сегодня все. До новых встреч.